Хорошо, тогда фильмы, да? Потом я бы хотела сказать про лубок, про то, что это, да, традиция. Потом, как вы мне задаете вопрос, я, естественно, на вопрос реагирую. Просто у меня есть план, если вы хотите, я...
Да.
Комиксы такие были уже давно. Теперь у нас есть другие комиксы, я их перечисляю. Это 18-14, статский советник, Гоголь, начало, турецкий гамбит, дуэлянт, девятое, серебряные коньки, Шерлок России, майор Гром. Хватит. Мы, значит, их назвали, а потом мы говорим, а что же это такое? Почему же они не исторические фильмы, вы мне говорите? Я говорю, исторический фильм – это «Союз спасения», «Сталинград». По сути, то же самое, но есть нюансы. Что за нюансы,
А по
перечисляю.
какой сути? Вот надо
По
уточнить.
сути такое, что вы приходите в кино, вы меня спрашиваете, а как же найти кинокомикс, если кинокомикс не написан на афише? Я говорю, да-да-да-да-да, все правильно вы говорите, есть да, разные номинации этого кинокомикса. Значит, есть драма, мелодрама, тра-ля-ля-ля-ля, и только вот один раз написано супергероика. Это как раз про майора Грома. А вы мне говорите, а майор Гром это же не старинный фильм? Вы мне говорите, ну это же не исторический фильм. Я говорю, не важно, важно, что это альтернативная история в историческом антураже. И что мы видим Петербург, но это не Петербург наш, а это Петербург то ли будущего, то ли не будущего, то ли, с чего-то он сконструирован, тра-ля-ля. А вот какие бывают еще другие моменты. Я говорю, у меня есть референсы, притексты, иностранные фильмы, я их называю. Если
Шерлок
хотите,
Холмс.
Шерлок Холмс, Том Харди, Табу, Улица Потрошителя, еще какие-то могу назвать, Видок, Николя Ле Флок.
Можно какой-нибудь познакомить подробнее,
Давай
например.
видок, например, можем
Давайте.
взять. Французский или английский, может быть, какой-нибудь. Значит, вот это все бывает. Мы говорим, там много вариантов. Каких? Я могу их перечислить. Занимательная интрига. Спецэффектов много. Гипертрофия всего. Легкость восприятия. Яркость, гламур. Назидательность. Вот тут к вашему вопросу про мораль и все такое. Однозначность трактовки, и визуально мы видим тот город, который мы видим. И дальше мы переходим, вот это хорошая, может быть, часть получится, потому что у нас есть старый Париж, старый Лондон и Петербург, альтернативный, старый и не старый, альтернативный Петербург.
Обсуждение, особенно если мы прицельно взглянем на Петербург из «Майора Грома»
Да,
и там
«Майора
Храмовый
Грома», и
дворец.
возьмем, и еще пару фильмов мы возьмем, потому что это «Майор Гром», «Девятая», «Серебряные коньки» и «Дуэлянт». То есть это не один фильм, а целая кучка фильмов, в которых Петербург такой-такой. Какой такой? Вы сами написали. Классический и сталинский. А современного там есть кусок. Ну, вот это Газпромовская башня. Ну, типа...
Можно я вас буду перебивать
Конечно.
и задавать провокационные вопросы?
Естественно.
Например, что супергероика не во всех наших исторических фильмах, например, в «Серебряных коньках».
Да, но там есть набор супергероев, я все равно расскажу, которые один там такой секунд.
Короче, я разыгрываю наивного, мы
Пожалуйста,
разыгрываем
Богу,
наивного.
да. Можно сказать, что они все нас упирают в наследие Достоевского, наследие, там, не знаю, Эдгара По, готику изобразить. То есть не просто на пустом месте возникло, а возникло на литературной основе. А потом меня спрашиваете, ну, хороший ли это фильм? Я говорю, да, хороший, потому что они моральные, они про светлое будущее, про возможность веры в добро, про то, что супергерой помогает, злодеев убивает, и злодеи все брошенные. В общем, такой наивный, очень яркий, сочный, простой, но
При этом ироничный.
ироничный, но все-таки он про доброе. Пока, во всяком случае. И мы не скажем, что он про государственный, что это соцзаказ, что это...
Ну
Да? Или
да.
хотите, скажем?
Хотим.
Хотите?
Это можно сказать.
Да, все еще можно.
Не знаю,
А
мне
почему мы
кажется, что
скажем, что
да.
это идет в русле с
Русло политикой,
государственными
политики.
идеологиями?
Да, в общем.
Это же, ну, это не является критикой. Это я
Нет,
констатирую
точно так
факт.
же. У меня как раз и появился про это тоже вопрос, насколько там марвеловские истории соответствуют идеологиям.
Ну, соответствует,
Вот,
конечно,
да. Ну и
разумеется.
также наши, если они делаются некоторым таким
Разумеется.
зеркалом
Да, мы не будем
перевода.
сейчас про этого Долина говорить, которому этот майор Гром не понравился, именно потому, что это прогосударственная политика. Он его размазал по полной программе, потому что там как бы человек, который берет на себя функции государства, майор Гром, за государство отвечает, и другой человек, злодей, который берет на себя функции божества и всех там рушит. Естественно, что наши должны победить, государство должно победить, закон должен победить. Правильно или нет?
Но не-не-не, я при этом, что они вполне себе такие альтер-эго-двойники.
Да, конечно.
И вполне можно провести, что точно. Наш человек примерно да, те же да, сомнения, да. те же поступки совершает, конечно. Что и извините.
Потом они индивидуалисты.
Да.
Они же, он же его хотят все время выгнать, он все время такой один. Он такой Джеймса Бондовский, такой смешной mm-hmm. чел.
И когда он избивает, ему его да. стажер говорит, так да. сегодня ты избиваешь, завтра будешь убивать, как
да,
мы.
Да, точно, точно так и есть.
Так что так вполне и... себе есть.
Вот это такая же песня, что у Холмса другого способа нет. Он говорит, Ватсон, они идут грабить этого мафиози, или как его
вот.
Там.
Про добро с кулаками.
Про добро с кулаками, поговорим. К сожалению. Ну, так, так и есть. Потому на то и жанр, чтобы да. не было... Ну, добро с кулаками может нас привести к мальчику с топором, это понятно. Но пока не привело.
Ну, а я думаю, про зрителей, оно же ориентировано на младшее поколение.
Да, да, да.
И про то, что эти сюжеты так и цепляют, потому что в них этические дилеммы, стоящие перед подростком. Я mm-hmm. отдельный, я mm-hmm. другой, я mm-hmm. могу диктовать правила до каких mm-hmm. пределов. Когда я смотрела марвеловские сериалы для mm-hmm. себя, вот mm-hmm. для этой потребности, я искала именно... То есть мне не важно был американский там вайб и идеология или наш. Какая разница, когда отвечают тебе на твои mm-hmm. вопросы mm-hmm. про работу там с команде или самостоятельных решений. Там, вот. Я думаю здесь про зрителя, про то, что спрос на такой продукт, он психологический.
Но мы можем говорить и про взрослого человека, который потерялся, дезориентировался в пространстве в тяжелые времена, которому нужна... Нужен какой-то ориентир, пускай он и сказочный, такой, чтобы все было хорошо. Но проблема есть, потому что насколько жестоким может быть хороший герой?
Да.
Насколько он может себе позволить убивать старушек? Это тот же самый старый вопрос.
Право ли я имею?
Да, типа того. А если я не за себя, вот как Глеб Жеглов говорит, я что, это сделал да. для брата или для свата? Нет.
Да. Да, 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 да.
Но этот вопрос нас далеко приводит.
Далеко.
К моральному протекционизму,
конечно,
да, и так далее.
Разумеется.
Это вот уже...
Но это наш вопрос.
Это наш вопрос.
Наше радио. По-моему, это очень важный вопрос. Но вот надо где-то остановиться. Где-то...
Ну, я думаю, что останавливаться можно на точке вывода, а постановка вопроса нужна.
Mm-hmm.
Вот. Mm-hmm. То есть мы говорим, это вопрос. Mm-hmm. Да? И в любом случае, это моральная дилемма. Мы сегодня или нас завтра в некотором усложненном варианте.
Mm-hmm.
Так. Можно начинать, я думаю?
Пожалуйста.
Да. Лен, давай ты начнешь и вопрос первый задашь.
Хорошо.
Хотя это прямо харизму делать.
Да не, кто бы говорил. Возвращайте комплимент. Я вас представляю как традиционно киноведа, преподавателя и кандидата филологических наук.
Все.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». И с вами программа «Быть современником». Ее ведущая Елена Володченко.
Дарья Завьялова.
А у нас сегодня в студии практически уже наш бессменный гость Мила Двинятина, киновед, преподаватель, спикер и кандидат филологических наук.
Здрасте.
Здравствуйте. Рада вас видеть.
Да, спасибо огромное, что пригласили еще раз. У вас очень уютно, очень хорошо, душевно. Так что я с удовольствием жду разговора. Приятно.
Да, мы сегодня обсуждаем довольно популярный в мировом кино, но еще только формирующийся в... в современном российском кинематографе жанр кинокомикса. Он гибридный, противоречивый сам по себе, как, впрочем, любой жанр. Давайте начнем, наверное, с определения. Какие черты можно назвать вообще mm-hmm. кинокомикса вообще и, в частности, российского?
Какие фильмы прямо с первых же кадров можно слушателям привести как примеры mm-hmm. этого жанра? Mm-hmm.
Ну, чтобы далеко не ходить, хотя я хотела немножко отойти от кинокомиксов в комикс, но раз вы просите начать с самой мякотки, то я говорю. Например, это фильм довольно уже старый, 2007 года, 18-14. Все серьезные пушкиноведы будут надо мной смеяться, и правильно, потому что это кинокомикс о страшных событиях, которые произошли в лицее во времена Пушкина, когда он там учился. Очень смешная картина, полная комических элементов, ужасных элементов. В общем, это настоящий кинокомикс. Вот с него можно начать. Потом я бы назвала фильм «Статский советник», экранизацию акунинской прозы 2005 года. «Гоголь. Начало. Картина», которая имела большой успех у молодежной аудитории. Потом мы помним, что было продолжение. По-моему, это 2017 год. Пораньше была картина «Турецкий гамбит». Я помню, что с удовольствием ее смотрела. Джаника Файзиева, она шла в кинотеатрах. И она отличалась от того литературного произведения, которое она экранизировала, но тем не менее «Турецкий гамбит», «Дуэлянт», фильм, возможно, вы тоже его смотрели. А может быть, только я люблю кинокомиксы, поэтому я смотрела все подряд. Девятое. Фильм, между прочим, Николая Хомяки, очень известного режиссера авторского кино, который легко и просто перекинулся на создание популярного контента. Вот это девятая, очень забавная, смешная история про русского следователя XIX века, и не одного, а с помощником, который ходит по тогдашнему альтернативному Петербургу, ищут маньяков-убийц.
Как Шерлок Холмс.
Абсолютно точно. Как Шерлок Холмс. И помогает или не помогает, наоборот, им иностранная девушка. Там есть любовь, там много приключений. Вы не случайно этого Шерлока Холмса вспомнили. Конечно, у нас есть «Шерлок в России». Совершенно свеженький проект.
С Матвеевым, кажется.
Да, с Матвеевым. И я бы добавила еще все-таки «Серебряные коньки». Несмотря на то, что там не очень такая... Не очень какая история. Нет, очень хорошая история, просто не совсем детективная. И, может быть, «Майора Грома» бы сюда добавила, в этот большой концепт фильмов. Я уверена, что это не полный список, это только тот, который вот мне пришел на ум, когда я думала о русских инокомиксах новых. Но все-таки 9 или сколько, 8 фильмов у нас. Значит, жанр уже более-менее сформировался.
Да, но вот вы говорите, что как раз у истоков кинокомикса зачастую стоят экранизации уже сложившейся эпопеи самих комиксов. И мы, как бы, эти иллюстрации, эти графические романы, там, то, что в Америке производилось послевоенное время, там, супергерои, супермены, допустим, Бэтмены, Железный человек и многие другие. То есть, как бы, культовые кинокомиксы Америки — это, допустим, «Мстители», условно говоря. Mm-hmm. А наши берут исторический сеттинг и как будто бы тех же самых героев с супергеройскими чертами или еще и просто важен фактор развлекательности в первую очередь. Почему вот этот список формируется, mm-hmm. что мы вычленяем из mm-hmm. этого жанра?
Mm-hmm. Ну, я просто как человек, который заинтересовался этой темой, совсем она не моя. Вот если вы меня спросите, чем отличаются комиксы DC от комиксов Marvel, то я вам не расскажу, потому что я не знаток. Я знаю людей, и американцев, и русских, и молодых, и не очень молодых, которые прекрасно в этом разбираются. Они знают историю кинокомиксов американских, и они знают то, о чем вы спрашиваете. Из чего состоят американские кинокомиксы? Я же полный профан. Но, будучи по необходимости смотря современное кино, я вдруг обнаруживаю, что, боже мой, кажется, есть определенные черты, которые роднят вот это русское новое кино. Я не знаю, как оно соотносится с американскими комиксами. Да, там есть супергероика, там есть определенный сеттинг, место и время действия, там есть характеристики действующих лиц. Я думаю, что мы об этом можем поподробнее поговорить, если мы захотим, на каком-то конкретном примере. И поговорить о визуальных таких фильмах, из которых берется визуал, из которых берутся узнаваемые элементы.
Тогда да? Давайте, может быть, начнем с визуальных традиций.
Чем отличаются именно кинокомиксы? Почему именно этим словом характеризуется эта специфика?
Вот именно с этого и нужно начать. Совершенно правильный вопрос. Во-первых, слово «комиксы», оно очень устоявшееся в нашем сознании. Оно устоялось, как мне думается, не с очень хорошей коннотацией. Вот сами представьте себе. Я говорю, я читаю Достоевского «Преступление и наказание», или я читаю комиксы.
Глупость какая-то.
Какая-то ерунда. Согласна. Во-первых, это глупость. Может быть, это для детей. Такое адаптированное издание. В нашей культуре. Я не говорю про японские комиксы, манги и так далее. Сейчас в данном случае вот про нас. Да? Что читаешь? Комикс. Ну, ты зря. Давай читай лучше нормальную книжку. А на самом деле комиксы рисованные, конечно же, имеют долгую историю. Конечно же, не все они про супергероев. Я вспоминаю комикс «Город грехов» Джорджа Миллера, который потом был экранизирован Робертом Родригесом. Там нет супергероики. Он совсем по-другому сделан. Но это тоже комикс и рисованный. Я вспоминаю замечательный комикс про девушку-иранку, которая вынуждена уехать из Ирана.
Персиполис.
Персиполь, совершенно верно. Марджан Сатрапи написала его, потом он был экранизирован как мультипликационный фильм в стилистике комикса. Если я беру эту книжку в руки и читаю ее, я не могу сказать, что это а для детей, б, что это дурацкое содержание, ничего подобного. Это графический роман, с определенной стилистикой. Стилистика совсем не похожа на другую стилистику комикса какого-то другого автора.
То есть авторский почерк.
Авторский почерк, авторская картинка. Авторский способ рассказывать о мире, авторский способ рассказывать надписями к комиксу. Понятно, что это тоже важное дело, часть текста. Ну и делать практически фильм в стоп-кадрах. Это же действительно очень интересная штука. Таким образом, если я хоть чуть-чуть уберу вот это наше представление о комиксости как о легком, ненужном, дурацком чтиве.
Вторичном.
Вторичном, да. Я чуть-чуть, я даже далеко не ходила, взяла только два текста. Я понимаю, что это очень интересная культурная идея, которая, да, пока что у нас не очень развита. Может быть, она и не будет развита, может быть, это чуждо нашей культуре. А может быть, и будет, потому что я вижу комиксы про майора Грома, вижу, что они не как графические комиксы, не как комиксы на бумаге были популярны, а стали популярны только тогда, когда они были перенесены, да и то не с первого раза, на киноэкран. Я вижу, что фильм про майора Грома имеет успех. И здесь может быть обратная перспектива. Не люди, которые читают комиксы, читают их, да, любят их, приходят в кино, а наоборот, люди, которые пришли в кино, посмотрели кинокомикс, решили, ага, давай-ка я почитаю такой комикс, который уже был написан, они обратно возвращаются к книжному чтению. Это очень интересная штука. Возможно, она будет, возможно, ее не будет, мы не знаем. У нас довольно мало примеров. По крайней мере, мне известно мало примеров. Но мне известно, что на самом деле русская культура располагала уже очень давно идеи кинокомикса. Ведь что такое комикс в реальности? Это книжка с картинками и с надписями, да, которая развлекает и поучает, конечно. Но прежде всего развлекает. Ее интересно читать, быстро читается.
Доходчиво.
Доходчиво, да, и очень наглядно. Потому что тебе, в общем, тебе не нужно придумывать самому из описаний выделять образы, тебе эти образы уже даны в картинках. Ну, действительно, чуть примитивнее, чем в нормальной литературе, но тем не менее. И я говорю, что вообще-то у нас уже был комикс. Он назывался «Лубок». С 17-18 века в русской культуре, популярной культуре, народной культуре, городской в том числе, вот эти вот лубковые изображения – это русский народный плакат, да? Есть картинка, несколько картинок иногда, в них внутри вмонтировано содержание, надписи. Есть картинки, картинки разрисовываются очень грубо обычно, тремя цветами, яркими.
Там, на предметах, да, быта, например.
На предметах быта бывают эти лубки, связанные с литературными произведениями, бывают отдельные вещи. Это все интересно. Я тоже не знаток этого искусства лубка русского, но я понимаю, что если я захочу найти кинокомикс в русской кинокультуре, то я прежде всего найду его как раз в эстетике русского лубка. Вот для этого я возьму два фильма, для примера. Вот вы можете со мной не согласиться, а можете наоборот сказать, да-да-да, это так. Один фильм снят в 76-м году, снят он Александром Митой. Он очень интересный режиссер, как вы знаете, он, слава богу, живой и здоровый, снимает фильмы. Мы знаем его по разным фильмам, включая фильм «Экипаж», например, абсолютно классическую вещь. Вот в 1976 году он снимает картину, которая называется «Сказ про то, как царь Петр араба женил». Вы, безусловно, ее знаете. Там играет Петренко, там играет Владимир Высоцкий, там Ирина Мазуркевич. Кто там только не играет, замечательная вещь. Что в этом фильме есть? В этом фильме есть яркая картинка, которая сопрягает актеров с нарисованными декорациями. Совсем, как будто бы это театр или даже не театр, а нарисованный театр, декоративный театр, просто декорации театральные. Там есть смешные похождения главного героя. Там есть любовная линия. Там есть главный мифологический герой нашего Отечества Петр I. Там много всего интересного. И судя по тому, что содержание назидательное и очень забавное, похоже чем-то на «Лубок», я нахожу, что это хорошее определение этого замечательного фильма. Да и не только я.
Плюс это еще исторический анекдот.
Да, совершенно верно. Помимо всего прочего, это экранизация пушкинского «Араба Петра Великого». Она довольно забавно сделана. Но и сам «Араб Петра Великого», да, кажется, зиждется на исторических анекдотах, которые он сам записывал, Пушкин, о своем пращуре, скажем так. Второй фильм 98-го года. Прошло много лет, 20 лет. Никита Михалков снимает фильм «Сибирский цирюльник». Разве это не кинокомикс? Разве это действительная Россия 19 века? По-моему, нет. По-моему, там есть ирония по отношению к тому, что снято. Есть любовь по отношению к тому, что снято. И есть альтернативная историческая реальность. Ну, например, есть кадеты в кадетском корпусе. Они здорово фехтуют, они ходят на балы. То да сё, пятое, десятое, участвуют во всяких разных и походах, и боях. Но вдруг мы видим, что они славно говорят на английском языке. Ну, каждому понятно, что, скорее всего, кадеты говорят в XIX веке не на английском, а на французском. Мы знаем этот исторический момент. А здесь нужно, чтобы они были более-менее современными. Поэтому они говорят на английском. Ничего плохого в этом нет, хорошо, замечательно. Дальше больше. У нас появляется главный герой, появляется его история любви. Появляется другая какая-то история, серьезная, большая. Большая история вливается в его жизнь. Но на самом деле, когда мы смотрим, то мы видим, особенно в кадрах, которые концентрируют вот эту идею комичности, комиксовости, в кадрах русской ярмарки. Они сделаны в духе кустодиевского придуманного мира. Очевидно, когда мы смотрим на кустодиевских купчих, закат, Шаляпина в «Большой шубе», мы понимаем, что это не есть реальность. Это есть конструируемая реальность.
То есть, перебью я вас, Михалков достаточно вольно обращается с историей, но в угоду современным запросам.
Да, в том числе. И как умный человек и очень талантливый художник, прекрасно понимая жанровую специфику того, что он делает. Да, этот фильм не называется кинокомикс, ради бога. Любой фильм не называется кинокомикс. Об этом даже можно отдельно поговорить. Но судя по тому, что я вижу продолжение в современной исторической киноперспективе, вот эти фильмы, два, о которых я говорю, они сделаны в той же самой манере.
То есть эти черты эти потом мы будем находить в современном российском кино, да, в том числе да, супергеройском да, иерогроме.
Мне да. очень и нравится эта идея. Она как бы выводит из-под критики за несоответствие какому-либо жанру историческому, да, вот эти фильмы, о которых вы говорите. У меня здесь появляется вопрос. А такой формат того, что мы называем кинокомиксом, вы сказали, культурная идея сама вот эта по себе, выражает ли она какое-то специфическое содержание? Добавляет ли она такие акценты, которые делают ту историю, которую она показывает, именно вот той, которой бы хотелось автору?
Да, конечно, да. Но тут можно разлагать эту вещь на разные подпункты. Во-первых, для того, чтобы был кинокомикс, а не исторический фильм, если я правильно поняла ваш вопрос, чем отличается исторический кинокомикс от исторического фильма?
В целом, да.
Если нет, то дальше вы еще раз мне скажете, и тогда я пойму. Но если формулировать так вопрос более конкретно, то я бы сказала, что кинокомикс честнее, потому что он признает свою реконструированность, он признает свою сказочность.
Не скрывает.
Не скрывает, абсолютно.
Я миф.
Я миф, я сказка, я игра, я шутка, я анекдот. Я просто смешная история в историческом антураже. Я не претендую на правду, истину. Я не на серьезных вещах рассказываю о великих людях. Я просто шучу. Но сказка ложь, да в ней намек. Вот в этих шутках...
С моралью.
Мораль, да. Мне кажется, что кинокомикс гораздо более моральный жанр, если позволите, чем исторический серьезный фильм.
Например, «Сталинград».
Ну, «Сталинград» сильный фильм, да. Ну, например, я люблю, честно, картину Владимира Хотиненко «1612 год». Почему это для меня кинокомикс? Потому что это волшебная сказка про приключения каких-то людей в смутное время. Там похищают девушку, потом куда-то ее везут. Там есть какой-то волшебный иностранец, он хорошо фехтует. Там есть какой-то потрясающий русский монах, и то, и все, и пятое. Понятно, что это не совсем история про смутное время. Потому что, когда мы говорим серьезно про смутное время, мы понимаем, что это страшная история. Что это дикое противостояние. Непонятно кого, непонятно кому. Мы можем сказать русских литовцам и полякам, но это не совсем так, потому что там все смешалось. Непонятно, как из этого выходить и так далее. Если мы серьезно обсуждаем эту вещь, то мне нужны великие произведения, такие как «Жизнь за царя», например, Глинки. А если я не хочу серьезно... Или Пушкинский и Борис Годунов, разумеется. Про смутное время написано масса серьезных произведений, музыкальных и литературных. Но не всегда историческое повествование хочется воспринимать серьезно. Хочется иногда пошутить, посмеяться, но тем не менее, все-таки оставшись в историческом контексте. Вот мне кажется, что кинокомикс 1612 как раз на это хорошо отвечает, на этот запрос. А вот фильм «Стена», серьезный такой фильм, он уже для меня хуже.
У меня здесь отклик, раз стали говорить про именно вот этот фильм 1612. Я вспомнила еще один пример рисованных комиксов, это клейма на иконах, где жития святых изображаются. Есть устойчивый жанр, есть герои, которые сопротивляются, медведи, которые приходят к Сергию Радонежскому, он там их кормит. И современные иконы, где рисуют жития новомучеников, точно так же обыгрывают реалии 20 века, иконизируя их красноармейцы с лицами, похожими там на святых, да, ну потому что это все включается в одну канву.
Да, да, да. Но бывали и более сложные и страшные вещи. Я вспоминаю дневник, заключенный в сталинские лагеря Ефросинии Красновской, которая нарисовала, ну, считайте, кинокомикс о себе и о своих мучениях в период вот этих гонений. Это очень интересный жанр сам по себе. То, о чем вы говорите, конечно, не ограничивается идеей переноса повествования в картинках на кино. Конечно же, мы говорим о таком веерном жанре, зонтичном жанре, который в себя включает очень много. Но мне кажется, что если мы говорим об иконах и о клеймах, то там все-таки идея серьезности повествования, а она отличает сильно то, чем мы сейчас занимаемся. Иконы — серьезная вещь. Наши картинки, они для меня более веселые. Даже если речь идет о всяких ужасах, как правило, речь идет об ужасах, потому что это детективные истории, фантастические. Но все-таки вот эта дистанция относительно того, что это все игра, это все жанр, это все такая галиматья, как у Конан Дойла или Акунина, это заставляет получать большое удовольствие и не напрягаться по отношению к тому, что правильно ли история передана или неправильно. Конечно, неправильно. Просто реконструкция, просто фантазия. Вот поэтому мне думается, еще раз, может быть, повторюсь, что жанр кинокомикса очень честный жанр. Он говорит, да, я хочу неправды, но разрешите мне это сделать. И он это делает.
Мы уже выделили несколько черт, среди которых это альтернативное или фантастичное обыгрывание истории или современности. И какие-то развлекательные черты, визуальные мы тоже немного затронули. Если дальше идти по чертам, и, возможно, в сравнении с какими-то другими референсами и примерами из мирового кино, европейского, например.
Да, прекрасно. Тут сразу два вопроса. Если позвольте, давайте начнем с последнего, с референсов. А дальше посмотрим, какие черты бывают у кинокомиксов. Я уверена, что мы должны находить развлекательные исторические картинки, сделанные в современном стилистическом ключе. Этот современный стилистический ключ для кинокомиксов — это такая разновидность стимпанка. Все слова иностранные, комиксы, стимпанк — это все говорит нам о том, что это может быть заимствовано.
Ну, давайте, если вкратце, стимпанк говорит об альтернативном механистическом 19 веке, да? С механизмами.
Да, ну не обязательно в 19-м, в 18-м «Сонная лощина» там есть 18 век. Но тем не менее. Я не говорю, что это точно стимпанк, но если я смотрю, например, на картину французскую 2001 года, она называется «Видок», и посвящена она следователю, действительно существовавшему в первой трети XIX века, фамилия Видок, и он перекинувшийся в следственные органы бывший разбойник, похожий на нашего Ваньку Каина, если вы помните такого персонажа популярной литературы и популярной истории XVIII века. Ну вот, этот Видок в фильме, а фильм чудесный, потому что это абсолютно точно кинокомикс. Он состоит из огромного количества спецэффектов. И он даже не пытается притвориться настоящим показом 1830 года в Франции. Нет, это все нарисованные на компьютере, специально сделанные ракурсные съемки, утрирующие героев, утрирующие содержание.
Показывающие в стилистике, какой создавались комиксы.
В том числе, да, в том числе. Тем больше там есть вкрапление картинок, которые главный герой видит, нарисованных как будто бы в XIX веке, и как будто бы напечатанных в том числе в газетах того периода. Очень интересная картина. Один, да, вы хотите референсов, вы хотите претекстов, пожалуйста, вот мой любимый видок, он очень страшный.
Там играет Жерар...
Да, да, там играет Жерар Депардье, и многие другие актеры интересные ему подыгрывают. Получается такая сочная, яркая, отвратительная история.
И про... в чем-то похожая, наверное, на «Город грехов».
В чем-то, да, да, конечно. Замыслу. Вообще там должно быть всегда так. Или «Город грехов», или «Деревня грехов». Вообще место кинокомикса должно сочетать в себе, насколько я понимаю, элементы историчности и элементы устрашающие. Похоже должно быть на Конан Дойловскую «Собаку Баскервилей».
Или рассказы Эдгара По.
Или рассказы Эдгара По. Или еще другие вещи, связанные... Вот мы сегодня Акунина уже упоминали, но я уверена, что историческим детективом занимается не только Акунин. Это почтенный жанр. Мой любимый сериал французский, не так давно, ну уже давно, 14-й, да, 18-й год. «Николя Люфлок» называется он. 18 век, Франция, несуществующий никогда молодой следователь Николя Люфлок со своими друганами гуляет по Парижу и ищет убийц, разбойников и так далее. Все то же самое, что в «Видоке», все то же самое, что в «Улице Потрошителя», английский сериал, 12-13 год. Все то же самое, что, например, в фильме «Табу» Тома Харди, если вы видели. Вот этот мир специфический. Там Париж, здесь Лондон, у нас Петербург. Опять же, Гай Ричевский фильм про Шерлока Холмса. Из чего они все состоят? Я уверена, что вы мне скажете, что так и есть.
Готический Лондон.
Готический Лондон. Обязательно в центре собор, потому что это средоточие и веры, и неверия. Там внутри в крипте что-то такое не то. Там обязательно есть река, там обязательно есть катакомбы, там довольно грязно, сыро и так далее, но там есть прекрасные дворцы. Значит, вот это неравенство людей подчеркивается обязательно. Там есть порт, там есть рынок, где можно все потрогать, понюхать, и где скрываются всевозможные убийцы и так далее. Там есть дом диковинок со всякими механизмами, со странными причудливыми вещами, навезенными из разных...
Кунсткамера, короче.
Кунсткамера, вот. Это все наше, то же самое. Ну и, может быть, я не все перечислила, но во всяком случае, если вы берете фильмы «Майор Гром», «Девятое», «Серебряные коньки», то все пятое, «Дуэлянт», вот все эти элементы, которые есть в перечисленных мной фильмах, вы видите в наших картинах. Что это? Просто механическое подражание иностранцам? Не думаю. Думаю, что это не подражание иностранцам, а понимание сущности жанра, который требует вот такого антуража и такого сеттинга.
Ментальная карта такая.
Да.
Коллективная.
Мы хотим, чтобы это был Петербург, но в принципе мы могли бы сделать это Римом, могли бы сделать это старым Мюнхеном или Берлином. Любой большой столичный город требует вот этого использования этих
архетипов
или, ну, я хотела сказать, каких-нибудь нот, да, 7 нот, по которым мы можем разыгрывать любую мелодию. Но 7 нот неизменные остаются. Вот если речь идет о референсах, это один пример референсов. Но вообще-то другой пример, если мы говорим о русских кинокомиксах, он довольно серьезный для меня. Это Федор Михайлович Достоевский. «Преступление и наказание». Это серьезная вещь, потому что, на мой взгляд, русские современные кинокомиксы исторические – это очень морализаторская вещь. Она нравственная. Это комиксы, которые по-своему, может быть, результат не будет очень хороший, но тем не менее, они ищут такие истоки нравственности, такие базовые вещи, которые никогда не должны на самом деле буксовать. Кинокомиксы всегда фильмы про дружбу. Кинокомиксы всегда фильмы про большую любовь. Про веру, про поиск веры, про то, что злодей должен быть наказан обязательно.
Даже и добро победит.
Добро победит. Это такие, честно говоря, в антураже темного, мрачного Лондона или Петербурга, или Париж, вот это луч света в темном царстве. Этот комикс и супергерой комикса.
Угу. Про ангел с бесом борется, а место действия Петербург, Лондон.
Например, да, да, например.
Такая арена вот этой борьбы темной силы и доброй силы.
Если мы правильно понимаем то, что мы смотрели, ну, во всяком случае, я большой фанат русских новых исторических кинокомиксов и была бы рада, если бы герои не одинаковые. Понятно, что вообще-то есть идея склонности к франшизе, склонность к повторению про одного и того же героя, ну, вот как у Фандорина, да? Мы хотим, чтобы было много романов про Фандорина.
Рассчитывают, что он станет популярным.
Да. Почему нет? Почему бы не сделать «Майора Грома»? Впрочем, есть такие попытки. Да, есть первый фильм, есть нормальный, как будто бы понравившийся мне и многим другим людям, «Чумной доктор». И есть дальнейшие попытки. Мы не знаем, будут ли они успешными.
Есть приквел этого года.
Да, ну, я вот, честно, не смотрела пока, я не знаю, будет ли он хорош так же, как для меня хорош вот этот вот «Чумной доктор». Но, во всяком случае, появление новых подобных героев я бы приветствовал. Игра в этот жанр, исторический, фантастический детектив, мне, как зрительнице, очень нравится и приятно. И я, конечно, не хочу навязывать свою точку зрения, но я понимаю, что раз он мне нравится, значит, наверное, таких, как я, есть какое-то количество, и значит, заказ, соцзаказ в том числе, на то, чтобы появлялся такого типа героя, такого вида антураж вокруг этого героя и такого рода сюжет, конечно же, он есть в современном кино.
А соответствуют ли герои российских кинокомиксов вот тем референсам европейским, американским, про которые говорили?
Сами героев и антигероев.
Герои, антигерои, сама структура их поведения, мотиваций.
Универсальны ли они?
Да.
Я не знаю про американских, честно говоря, но я вот беру нормального героя из, ну, скажем, фильма «Девятое» Николая Хомяряки. Есть русский следователь, он немножечко грустный и взрослый, потому что что-то у него было в прошлом, связанное с его несчастной жизнью. У него есть замечательно смешной, веселый, талантливый помощник, от лица которого ведется этот комикс. Что интересно, в фильме «Хомяряки «Девятое» обнажается сам жанр, обнажается прием, потому что внутри этого кинокомикса есть комикс нарисованный, и он часто появляется. И я вижу, что вот эта двоица, взрослый следователь и его смешной напарник, это, в общем-то, приблизительно Шерлок Холмс и доктор Ватсон, или Пуаро и Гастингс, или кто-то и кто-то. Я понимаю, что это архетип, это вечный дуэт, который всегда появляется. Появится ли он в американском кинокомиксе? Может быть. Но для этого нужно не меня спросить, а специалиста по именно этой культуре. Мне нравится, что вот эти герои, они узнаваемы. Мне нравится, что я не ломаю голову, откуда, кто это, почему, с чем это идет игра. Я знаю, что будут какие-то перепевы, переклички с существующими уже в сознании публики устоявшимися вещами. Но это меня не удивляет.
Да, я бы добавила, что если мы уже проявили вот эту взаимосвязь кинокомикса с фантастикой и детективом и берем современные экранизации того же Шерлока Холмса, где очень много взято и от Джеймса Бонда, и от другого Супермена, то есть он практически неуязвим. Мы уверены, что в какие бы ситуации он не попадал, он обязательно из них выйдет сухим из воды. То есть он проявляет такие и черты, развлекающие зрителей, потому что он попадает в комичные ситуации, и при этом остается для нас суперпривлекательным иконой. Он икона жанра, и он же пример для подражания, хотя остается в несколько таком мрачном, ну, это возможная тенденция, идущая шлейфом от постмодернизма, оставаться циником, ну, не только от постмодернизма, вспомним Печорина. Это очень выигрышный вариант давать мрачного циничного героя, который при этом будет философом, критиком современности. И попадать в такие сложные и неоднозначные ситуации, где, возможно, будет тестироваться его совесть. И, может быть, вернемся к «Майору Грому», потому что там есть интересное обыгрывание. Многие обвиняют эти фильмы во вторичности, в подражании другим современным массовым, может быть, даже подростковым фильмам, кинокомиксам. Есть такие стереотипы. Но что я заметила, что когда мы имеем в лице прототипа и как бы героя с большой буквы, непобедимого, и когда его говорят, в хорошей ли он форме, он был в хорошей форме, да, Гром. И одновременно есть как бы создание мифа в вселенной Майора Грома об этом Громе. И критика его же самого от лица некоторого стажера, местного Шурика, который совсем не в ладах с правилами местной полиции. Он там на последних ролях, и он же в свое время обвинит Грома в том, что он может потерять границы и практически заступать на серую территорию, повторяя те же циничные и бесчувственные меры, которые производит наш антигерой, злодей, чумной доктор. Вот, я просто к чему веду, что кинокомикс еще и пробует не только в социальную критику, но и исследование каких-то более сложных вещей. Например, сопряжение добра и зла. И мы не можем, там, где мы не можем поделить мир на черное и белое, на героя с кулаками. И вот там, где в кинокомиксе мы получаем добро с кулаками, там же мы всегда будем иметь моральные дилеммы. Работать с этим героем, подражать ему или понимать, что он в любой момент может соскочить и, как Бэтмен, получить в лице Джокера своего альтер-эго, своего дурака, двойника, который будет его копировать.
Сложные вопросы задаете. Я вот о чем. Я, как обычно, я же учительница заодно еще. Я понимаю, что наши дети с молодых ногтей читают роман «Преступление и наказание». В этом романе великолепном есть все то, о чем мы говорим сейчас. Есть вот этот страшный Петербург и не страшный Петербург, и то, и все, и пятое, и десятое. Но это роман чрезвычайно серьезный. В этом романе поставлена радикальная проблема. Может ли быть добро с кулаками? Нет, ответ нет. И насколько может себе добро позволить взять на себя функцию Бога? Если наш хороший, красивый мальчик, который подумал, не стал учиться, а вместо того, чтобы учиться и слушать лекции, подумал о том, что он может взять власть в свои руки, пойти и начать с малого, убить старушку и дальше делать добро, все это понятно, для нас это азы, но тем не менее я это проговорю сейчас, потому что это то же самое, что кинокомикс. Ответ Достоевского, разумеется, нет. Ответ Достоевского – нет покаяния, вера, нет смирения, нет. Нет возможности сверхчеловека. У Достоевского невозможна эта идея, она развенчана. Кинокомикс дает нам прямо противоположную идею. Да, сверхчеловек может быть. Да, он живет вместе с нами, вот тогда жил и сейчас живет, вот он привлекательный, вот он хороший, вот он веселый, вот он озорной, как вы говорите, там, и так далее, и так далее. Но он берет на себя эту функцию по очистке всего на свете, и он эту функцию выполняет, и мы верим в это именно потому, что мы не смотрим и мы не читаем серьезное произведение о жизни, мы читаем жанровую литературу. Мы договорились, это договор со зрителем. Это сказочное повествование. В сказочном повествовании мы хотим, чтобы пришел Добрыня Никитич и своим мечом дракона растерзал. Нам не жалко дракона, честно говоря, потому что мы понимаем, что это условность. Если реальность жизни откроет нам свои границы, то мы понимаем, что и дракона жалко, и Добрыня Никитича, и вообще не надо никого убивать, и так далее, и так далее. Поэтому для русского читателя и зрителя вот существуют вот эти два полюса дилеммы. С одной стороны, Достоевский – не убей, не укради, не то, не сё, не… А с другой стороны, новый вариант – кинокомикс. Давай, будь активным, вмешивайся во все, будь сверхчеловеком, бегай, прыгай, убивай преступников. Ну и не убивай, хорошо, клади их в тюрьму, делай все это.
Потому что убивая преступников, этим как раз занимается наш чумной доктор. Он же убивает непростых людей, он как раз типа карает от лица Бога.
Да, понятно, да. Но идея-то вот в чем. Дело в том, что когда наши школьники читают Достоевского и понимают всю сложность, глубину и простоту этого вопроса, то что-то мне подсказывает, что этот ответ их не очень убеждает. По крайней мере, вот если бы я была школьником, то вот этот четкий императив «не делай так» он бы меня только разозлил. Я знаю, что есть очень много народу, которые любят Раскольникова, исключительно потому, что они от противного хотят верить в возможность сверхгероя, который придет и все разрулит очень быстро.
То есть мораль лучше подавать не через исторический роман, но через исторический анекдот?
Но для Достоевского это не исторический роман, это роман о современности.
Да, для нас он уже стал таким, тем более экранизируя Достоевского, мы тоже получаем своего рода.
Получается, что мы идем по совершенно другому пути. Может быть, это американский путь, может быть, это французский путь, а может быть, это наш общий путь, второй, новый, альтернативный. Мы говорим, это жанр, и это фантазия, и это сказка.
Воображаемая.
Воображаемая. Но все-таки это выход социальной недовольности, социальной энергии. Если вы смотрите «Майора Грома», вы делаете не то же самое, что когда вы смотрите фильм «Холоп». Вы смотрите фильм «Холоп», и вы видите, что мерзкий мажор на машине – с помощью комических ситуаций становится человеком, превращается в нормального, ну, если хотите, обывателя. У него появляется откуда ни возьмись мораль, потому что он на собственной шкуре убедился, что быть холопом – это тяжело. Ха-ха-ха.
Это фильм сделанный это неопрятно и свысока.
Свысока, неопрятно и довольно плохо, и одноразово. Если вы смотрите фильм «Майор Гром», то вы видите, что наш герой и антигерой, вы правильно говорите, что это всегда двойственная такая история.
И они в чем-то отражают друг друга.
Тем более, что антигерой там тоже двоится, мы не знаем, кто это. Ну, мы не будем сейчас рассказывать тем, кто не смотрел. Но речь о чем? О том, что в моей реграмме мы получаем очень жесткий ответ на поставленный вопрос. Что ты сделаешь с мажором, который убивает на дорогах детей? Что ты сделаешь? Агата Кристи отвечает на этот вопрос очень просто. В произведении «Десять негритят». Вы помните, что первая жертва в череде этих десяти жертв, которых должны наказать вне закона, а с помощью обходных путей, это как раз тот самый красавец-мужчина на машине, который сбивает двух детишек и за это ничего не получает. Что ты сделаешь с этим человеком? Тот же вопрос, который задается Алёше Карамазову, которого спрашивают, что ты сделаешь с этим человеком, который натравил собак на несчастных детей? Убью, говорит Алёша Карамазов. Убить, надо убить. И майор Гром, это ужасно может быть, но это тот ответ. Нужно поджечь или что-то там сделать ужасное с этим отвратительным существом. Если закон не работает, говорит нам эта конструкция, то нужно, чтобы был какой-то другой альтернативный закон, пускай это плохо, не знаю, это опасно, но закон должен быть, он должен работать. Что ты сделаешь с теми людьми, которые обманули вкладчиков? Что ты сделаешь? Ты будешь их гладить по голове, ты отпустишь их на все четыре стороны, или ты по справедливости приведешь их к ответу? Да, ты приведешь их к ответу. Но, к сожалению, методы, которыми майор Гром работает, они довольно спорные. Майор Гром, вы помните, ситуация какая? Он то входит в систему власти, да, законной власти, очень смешно там сделано, то он пытается из нее уйти. И во всяком случае, там тоже забавная вещь. Местные власти хорошие, приезжие власти, московские в данном случае, плохие. Есть вот эта двойственность во всем. Вот этот, да, какой-то баланс между хорошим и плохим там более-менее соблюден. Поэтому мы верим в возможность такого варианта.
Потому что
этот фильм.
Парадоксальным образом мы получаем из этой сказки кинокомикса гораздо более приближенную к реальности ситуацию,
да,
чем
во всяком случае,
серьезные фильмы.
Да, во всяком случае мы находим, насколько я могу судить, выплеск социального недовольства. Это той энергии, которая накопилась и которую мы никак не можем разрешить с помощью реальности. А кинокомикс, сказка, дает нам возможность эту накопленную энергию выплеснуть. В сказке будет справедливость.
То есть прожить, получить катарсис,
да,
и понять, что все-таки хоть социальная несправедливость
это,
у нас
это
есть.
Та же самая ситуация, что всегда есть в классическом детективе. У нас все плохо, мир рушится. Он рушится потому, что один человек убивает другого, и это никак нельзя понять, невозможно. Но есть разум, сверхразум, как правило. Шерлок Холмс – сверхразум, Пуаро – сверхразум. Даже старушка мисс Марпл – сверхразум. Она придет и все разрулит.
И восстановит баланс
вселенной. Более-менее невозможно вернуть человека, понятно, об этом тоже старушка Агата Кристи пишет. Но баланс вселенной, когда добро – добро, а зло – зло, будет сверхразумом сделан. И вот эта идея, связанная с кинокомиксом, на мой взгляд, очень сильная. И поэтому кинокомикс, конечно же, тоже детектив во многом. Не только потому, что это интересно следить за похождениями героя, как он распутывает ситуацию, а потому что это желание веры в что-то постоянное и постоянно доброе, постоянно
вечная,
хорошее, понимаете?
И вечную любовь.
Защиту. Я еще подумала, что в американских супергеройских кинокомиксах вот эти герои, которые приходят, наказывают и на самом деле убивают и истребляют ужаснейших злодеев, их особенность в том, что они отделены, они уже не внутри социума живут. Они там либо летают на специальном самолете, и вся их жизнь — это работа по устранению несправедливости. И в некотором роде они переходят эту черту между добром и злом, они где-то не там, не там. Они наказующие, ну, мстители потому и есть, да. В «Майоре Громе» его такое промежуточное положение, то, о чем вы сказали, то он встраивается в систему власти, то нет. Но для нас эта дилемма и заостряется тем, что сотрудник правопорядка, носитель правопорядка может быть фигурой переходной. Он может быть и там, и там. И нам в некотором плане это понятно из нашего нарратива актуального. Да? И все-таки то, что это не совсем реальные декорации Петербурга, да, оно и приближает к нам происходящий. В то же время такое ведет игру, что это не совсем все правда, помогает отстраниться вот этот mm-hmm. готический мрачный стиль.
Мне очень нравится то, о чем вы говорите. Мне очень нравится ирония тотальная по отношению к выстраиваемому миру Петербурга. Там же есть классический Петербург, да, там Дворцовая площадь, какие-то дворцы и так далее, соборы. А есть Петербург такой псевдо-сталинский, псевдо-классический, классический два. И модерн есть, да, там квартира героя, окошечко красивое.
Да,
это Петербург такой возвышенный, но обшарпанный, шебешик называется такой стиль, да, когда вот классика, но поюзанная уже. И это очень мило, потому что это тотальная ирония. Потому что вместо того, чтобы смотреть на памятник Александру Третьему на фоне мраморного дворца и думать, что это музей, мы видим, что это образцово-показательное отделение полиции, где все прекрасно себя чувствуют и во всем разберутся. И это все составлено, разумеется, из повторов и штампов, которые мы легко найдем в разных вариантах. Вот это нагромождение того, что мы все это знаем прекрасно, настолько сильно, что невозможно не улыбнуться. Невозможно, улыбнувшись, ни дальше не засмеяться. В кинокомиксе наличие штампов – это хороший знак. Если бы их там не было, то это не был бы кинокомикс. И мы бы не смеялись. И поэтому вот этот Петербург, о котором вы говорите, такой штампованный, он очень ценен для меня. И цена ирония по отношению ко всему. Эта ирония заставляет меня надеяться на то, что раз ирония есть, то ирония, она отрицает что-то, но в то же время она признает наличность чего-то. Если я иронизирую над чем-то, то значит это есть. Да? Я иронизирую над тем, что в красивом здании находится полицейский участок. Но я надеюсь, что когда-нибудь, где-нибудь, там, в настоящем Петербурге будут сидеть настоящие правоохранители и по-настоящему будут защищать интересы того самого старикашки, которому все надавали в шапку денег. Это чудная, смешная и очень грустная история. Поэтому кинокомикс, он говорит смешно, но говорит о серьезном.
То есть он и оживляет, и одновременно дает смех сквозь слезы.
Да, да, это так. Не все кинокомиксы удачны, честно говоря. Ведь это же не зависит только от жанра. Это зависит от многих причин. От бюджета, от актеров, от сценария, разумеется. От тех людей, которые работают на площадке, режиссеров. И так далее, и так далее. От всех зависит. Ну, у некоторых получается, у некоторых нет. Мне думается почему-то сейчас, что вот этот отдельный кинокомикс про майора Грома почему-то получился. А дальше что будет с этим жанром? Надо смотреть и надо искать.
Это, по крайней мере, дает некоторую надежду, что у российского кинокомикса есть некоторое будущее.
У него уже есть настоящее. А будущее, я не знаю, боюсь судить. Ну и прошлое, чуть-чуть прошлое есть тоже. А может быть, нет такого киножанра, потому что, когда вы приходите в кино и хотите посмотреть кинокомикс и говорить, а где тут кинокомиксы у вас дают, то вам не скажут кинокомикс, только скажут драма, мелодрама, приключения, фантастика историческая. Один раз только было написано «супергероика», и как раз на фильме «Майор Гром, Чумной доктор». Супергероика, наконец-то жанр сам себя обнаружил. Это очень хорошо, показательно.
Будем следить за ситуацией
спасибо
дальше.
Спасибо вам большое.
Да, спасибо вам.
Напоминаю, что у нас сегодня в гостях Мила Двинятина, киновед и преподаватель. Приходите еще.
Спасибо огромное. Любительница кинокомиксов. Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания.
Всего доброго. До связи.